Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Кубизм, метрополитен, авангард и декаданс.
В этом году мы с Соломоном Волковым продолжим рубрику «Век спустя», снискавшую благосклонное внимание нашей аудитории. Мы вас слышим, друзья. Когда в 2013 году мы провели первый цикл этих культурно-исторических передач, замысел казался ностальгическим и элегическим. Однако бурные, драматические, а часто и трагические события опасного 2014 года изменили, если не вектор, то атмосферу всего цикла. Вглядываясь в прошлое, мы теперь ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы вновь попытаемся погрузиться в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Итак, в эфире первый в этом году выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего цикла с выставки, которая сейчас проходит в Метрополитен и которая чрезвычайно удачно вписывается в наше время. Эта выставка посвящена кубизму. Дело в том, что Метрополитен сейчас проходит выставка из собрания знаменитого коллекционера Леонардо Лаудера. Интересно, что его младший брат, не менее знаменитый коллекционер, благодаря стараниям которого в Нью-Йорке появился музей австро-немецкого модернизма, из которого мы с вами, Соломон, не вылезаем. А вот Леонард Лаудер, старший брат Роналда Лаудера, коллекционирует совсем другое искусство. Он поставил перед собой задачу собрать лучшие образцы кубизма, потому что именно этих картин недостает в коллекции Метрополитен. И он уже завещал эти картины Метрополитен, ему 81 год, и он, подводя итоги своей долгой жизни, решил вот выставить лучшие работы, которые со временем перейдут в постоянную экспозицию музея. Эту выставку составляют шедевры четырех китов кубизма. Это Пикассо, Брак, Хуан Грис и Леже. Большая четверка, которые и придумали кубизм, и принесли ему славу. Как вы относитесь к этому течению?
Плохо.
Вы не один такой. Его все знают, но редко любят. Интересно, что художественный критик «Нью-Йоркера» сказал, что одного часа, который вы проводите на этой выставке, достаточно, чтобы полюбить все остальное искусство.
Замечательные слова. И возненавидеть кубизм навсегда. Вы знаете, это для меня одно из самых неприятных течений вообще в истории мирового искусства. Вот нету такой кубистической картины, которая бы входила бы в число моих любимых произведений. Ни одной.
Именно поэтому я пошел на эту выставку, стараясь ликвидировать пробел в своем образовании. И должен сказать, что мне это удалось. Вы знаете, дело в том, что...
Поздравляю вас, Саша.
Во-первых, первое, что нужно было сделать, это отличить Пикассо от Брака.
Да, они вот, кстати, как вместе, вам это удалось?
Они вместе придумали это течение кубизма, они были отцами кубизма, и в тот период, когда они этим занимались особенно активно, какие-то начало 1912-13 год, как раз наша эпоха, то они не выходили из студии друг друга, и они не выпускали из рук ни одну картину, пока не убедились в том, что она достаточно хороша. Как мне удалось их отличить? Не очень, но все-таки разница есть, потому что Пикассо, что бы он ни делал,
Пикассо
он
дороже.
Талант. Дело в том, что эти картины, их уже трудно купить, и поэтому цены там нет. Но я должен сказать, что бы ни делал Пикассо, у него все получается лучше, у него всегда все интереснее. С другой стороны, Брак первым придумал то, что стало необычайно важно в наше время. Коллаж. Это его изобретение. Понимаете, они все время пытались создать другое художественное пространство. И что такое кубизм? Это когда мы видим предмет с разных сторон вместе. Ну, скажем, у Пикассо знаменитый пример. Мы сразу видим и фас, и профиль. Это можно отнести к чему угодно. И, в общем, считается, что кубизм – это именно оно и есть. Это не совсем правда, потому что все картины кубизма разные, и далеко не все они подходят под эту догму. Они пытались выйти за пределы пространства картины, и они пытались создать новое художественное пространство. Именно поэтому так важен опыт кубизма. Может быть, не сами картины, сколько их идеи, потому что это был первый радикальный разрыв с реализмом. То есть это было первое радикальное модернистское движение. Это был самый
авангардный прорыв. Вот оно, вот это и есть главный недостаток кубизма, я считаю. Так сложилось исторически, что он появился, и что вот этот вот разрыв злосчастный произошел. Этот разрыв не должен был произойти, не нужно было его допускать, его нужно было уничтожить зародыша.
Примерно так рассуждал Ворошилов.
О, с Леонидом Ефремовичем я в данном случае полностью согласен. Но я хочу сказать другое. Если уж сравнивать с Пикассо и Брака, как кубистов, потому что я считаю Пикассо гениальным художником. Брак – замечательный художник, который, конечно же, не на уровне Пикассо. Но если о кубистических работах говорить, то я предпочитаю Брака, потому что они какие-то более, что ли, уютные, спокойные. И по подходу к вот к этому взрыву действительности. Как-то Брак более уютным образом, комфортабельным обходится с этой действительностью. И внутри у меня не начинает трещать моя грудная клетка, когда я смотрю на его работу. Пикассо в этом смысле, он самый агрессивный из известных мне кубистов. Я считаю, что кубистический Пикассо для меня, во всяком случае, это самый неинтересный и неубедительный Пикассо. Самый поздний Пикассо, любой, самый ранний, пожалуйста, но не кубистический.
Кто-то замечательно сказал, что разрыв между кубизмом и предыдущим искусством был гораздо больше, чем разрыв между, скажем, христианским и языческим искусством. И там статуя. В одном случае героя, в другом случае святого. Но это статуя с головой, с руками. А авиньонские девушки Пикассо, это уже трудно сказать. Что...
Вы знаете, Саша, в конце концов, вот я могу даже сейчас сформулировать, пожалуй, впервые я свое отношение к кубизму, что мне так в нем не нравится. В нашей жизни и так достаточно взрывов, может быть, нереальных, но эмоциональных. Мне не нужно в довершение к моим взрывам душевным еще один взрыв и снаружи.
Но, тем не менее, именно в этом была суть авангарда, который искал взрыва во всем. Любопытно, что именно в эти годы, в 1915 году, кубизм, первое и единственное, пожалуй, художественное течение, нашло себе военное применение. Дело в том, что кубисты в Париже, они создавали маскировочные ткани, которые прятали там грузовики, то, что нужно было спрятать, орудия какие-то, потому что если кубистически разложить живопись, то она становится незаметной с воздуха. Трудно понять, что это такое.
Вы знаете знаменитый эпизод, да, когда Стравинского, который перевозил свой кубистический портрет, по-моему, работы даже и Пикассо, его задержали на таможне и спросили, не план ли это чего-то. Он сказал, да, это план моего лица.
Любопытно, что Хемингуэй, который очень большим вниманием относился к современной ему живописи, он сказал, что он не понимал кубизма до тех пор, пока он впервые в жизни не поднялся на самолете. По-моему, это было в 1920 году, когда они с женой летели, по-моему, из Парижа в Кёльн, и жена еще сказала, а что это за авиакомпания? Он говорит, это румынская авиакомпания. А он сказал, нет такой страны Румыния, потому что она только что появилась, конечно. Тем не менее, они полетели, и когда Хемингуэй увидал поля сверху, он сказал, о, вот теперь я понял, что такое кубизм. Так или иначе, кубизм был самым авангардным течением того времени. И я предлагаю именно авангард сделать темой сегодняшнего разговора.
Авангард в музыке – это очень вещь проблематичная. Мы всегда этого касаемся, когда вы говорите «кубизм, найди мне, Соломон, какую-нибудь кубистическую музыку». Кубистической музыки не существует. Как не существует на самом деле и качественной футуристической музыки, потому что настоящая футуристическая музыка – это оркестр ударных в исполнении итальянских футуристов, которые, небось, не знали ни одной ноты. Музыка, если она авангардная, то она не кубистическая. Она может быть авангардной и одновременно быть импрессионистской, для своего времени авангардной. Музыка – это такое нечто более всегда неуловимое и гибкое, и то, что можно расположить сразу по нескольким разнообразным полкам. Вообще, я должен сказать, что все термины, которые мы с вами, Саша, тоже вынуждены, к сожалению, жонглировать, потому что других нету. Мы вынуждены оперировать термином авангард, модерн, импрессионизм, хотя каждый раз...
зависит, каким содержанием наполнен.
Да, но каждый раз мы должны помнить, что сами художники или писатели, или музыканты очень неохотно себя причисляли вот к такого рода течения. Каждый из них считал, что он есть мир,
совершенно
целый
верно.
Мир в себе.
Художники рождаются гурьбой, но умирают поодиночке.
Именно так. И поэтому, скажем, был ли авангард музыки того времени? Да, была музыка, которая воспринималась как необычная, но с нашей, скажем, сегодняшней точки зрения, авангардной ее назвать нельзя. Она была авангардной по отношению к арьегарду, то есть к тому, тому, против чего эта музыка выступала. И вот такого рода пример такого рода музыки мы можем найти в творчестве Эрика Сати, французского композитора, который прошел чрезвычайно извилистый путь. Он был и мистиком, он был и членом французской коммунистической партии, он был анархистом, он был кем угодно, и он сочинял музыку, которую я на сегодняшний момент бы определил как неопримитивистскую.
Именно поэтому так любил Кейдж, который видел в этом
тоже был,
нечто
да,
такое дзен-буддизм
музыки. Схожим, да, и тоже. Кейдж – это авангард? Да, авангард. Но кубизм ли, футуризм ли,
поп-арт
– это невозможно сказать, потому что у Кейджа тоже, между прочим, есть разные, в том числе и неопримитивистские, написанные под прямым воздействием Сати, опуса. Так вот, Сати написал по заказу Дягилева балет под названием «Парад». Это не парад чего-то. Парад здесь – это нечто, что в балаганах цирковых, которые на ярмарках располагаются, полагается, значит, для того, чтобы заманить людей вот в этот балаган, посмотреть вот это цирковое представление, устраивать некий парадоле такой из каких-то самых ярких и завлекательных номеров артисты-труппы. И вот в этом суть. И если
как бы сейчас
хотите,
мы назвали трейлер.
Сюжет балета Сати «Парад». Он, как я уже сказал, сделал это по заказу Дягилева, который всегда держал очень нос по ветру в смысле модных направлений, как заманить публику, ставил Леонид Мясин, русский балетмейстер. И главным, что соединяет вот эту постановку с кубизмом, о котором вы говорите, и поэтому мы можем говорить в этом плане о «Параде Сати» как о кубистическом балете, декорации костюма Пикассо. Дягилев, опять-таки, который очень следил за модой, привлек Пикассо, и балет, который сочинялся именно что в годы войны, по либретто Жана Кокто, который там вынужден был отлучаться по военным делам, он служил в армии, все это очень задерживалось, оплачивал это дело железнодорожный магнат, точнее его жена, нашли деньги, как сейчас говорят, спонсоров, чтобы такое хулиганство, каким в итоге оказался этот балет, показать. И показали его в 1917 году, несколько попозднее того времени, о котором мы говорим, но поскольку он был сочинен именно в наши годы, то мы и можем привести парад Сати в качестве примера. И должен вам сказать, что отзывы вот людей, которые там были, вот Эренбург, скажем, вспоминает, он пишет, музыка была современная. Что такое современная музыка? Поэт Аполлинер гораздо точнее характеризовал эту музыку, когда он сказал, что она ясная и простая. То есть в музыке как таковой авангарда нет. Авангард весь содержался в декорациях и костюмах Пикассо, потому что выходил персонаж, одетый в костюм лошади, кубистической лошади, выходили другие персонажи, они тоже были одеты в кубистические костюмы, и, как опять-таки вспоминают свидетели, скандал разгорелся почище, чем на знаменитой скандальной премьере «Истинной священной» Стравинского. Вот тут действительно разъяренная толпа. Это было не подстроено так, как я предполагаю сейчас. Скандал на «Весне священной» был Дягилевым спровоцирован специально. А здесь действительно разъяренная толпа кинулась к сцене, кричала «Занавес!», кричала «Проклятые боши!», кричала «Русские предатели!». Они это все восприняли как какой-то нож в спину воюющей Франции, героической Франции. Они это восприняли как акт измены. Эренбург вспоминает, что кричали «Смерть русским!», когда вышла лошадь с кубистической мордой. То есть они были готовы всех уничтожить там. Публика действительно взбунтовалась. Сейчас это все производит не такое вызывающее впечатление, а я бы сказал опять-таки, что вот лошадь с кубистической мордой, она, я видел реконструкцию этого балета, она раздражает меня. А музыка Сати прелестная и мелодическая, и в этом могут убедиться наши слушатели.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая январский выпуск нашего цикла «Век спустя. Парадоксы и параллели», я, Соломон, предлагаю продолжить тему авангарда в таком контексте – авангард и декаданс. Дело в том, что где начинается одно, а где кончается другое, судить очень сложно. Давайте попробуем провести такой эксперимент и прочтем два стихотворения, которые созданы в одно время. Более того, они имеют общий источник, и биографически известно, как они были написаны. Об этом мы еще поговорим. Одно стихотворение, которое, несомненно, относится к авангардной поэзии, это стихотворение Маяковского «Вам», известное хрестоматийное стихотворение, которое, я не помню, там есть слово, которое я произносить не буду, потому что Соломон, не будем ссориться с нынешними властями, которые оказались чрезвычайно стыдливыми. Но, по-моему, в нашей школе оно печаталось
во всех, даже советских изданиях.
Или иначе, это стихотворение «Вам». Я хочу напомнить, что еще всего лишь год назад, в 1914 году, Маяковский писал стихи, прославляющие войну. Он был хорошим футуристом, а футуристы считали, что война – это гигиена истории, и он считал, что вот пришло время провести такую санобработку Европы, и русские войска войдут в Берлин, и он писал, мы читали эти стихи в 1914 году, вполне футуристические и вполне патриотические. Сейчас это стихи, которые знамениты своим антибуржуазным пафосом. Итак, «Вам». Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанной в котлете губой, похотливо напеваете северянина. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре шлюхом буду подавать ананасную воду.
Да, значит, мы должны напомнить слушателям, что вместо слова «шлюхи» Маяковский употребил нечто более откровенное.
Но так или иначе, эти стихи, они по-прежнему футуристические. На мой взгляд, это как раз кубистические стихи, которые напоминают стихи коллаж, потому что вот эти вот ноги, которые выдрало у Петрова поручика, это кубистический образ, который вполне мог быть использован в балете «Парада», о котором мы говорили. И очень любопытна здесь одна деталь, а именно ананасная вода, которая всплыла уже в наше время в названии книги Пелевина. Ананасная вода используется в названии одной из его недавних книг как символ буржуазной роскоши, точно в том же контексте, что и у Маяковского. Но мы еще к этому вернемся. Теперь ваша очередь.
Стихотворение Игоря Северянина «Увертюра». Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляясь порывно и берусь за перо, стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грязофарс. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс.
Что авангард, что декаданс?
Ну, по-моему, здесь все очевидно, безусловно, тут не может быть сомнений, что Маяковский это авангард, а Северянин – это декаданс.
Но при этом футуристические стихи Северянина гораздо более необычные, чем стихотворение Маяковского.
Они очень острые, они действительно производят впечатление, конечно, кичево.
Но и неологизмы, да, и очень странная ритмика.
Должен сказать, что я до сих пор не могу расшифровать, что такое крылолет буеров. У Маяковского все понятно, включая это неприличное слово, которого вы избежали благополучно.
Крылолет буеров означает, несомненно, как я представляю себе, это некое движущее средство. Это буера, это что-то на коньках с парусом, вот что это такое. И все остальное тоже, здесь все летает. Такая механическая фантазия, которая была свойственна тому времени.
Какие-то комические оттенки, там кого-то побили, это после кто-то здесь зацелован, там кого-то побили, это довольно смешно.
Но самая интересная деталь, конечно, ананас. Дело в том, что существует предание о том, как возникло это стихотворение. Говорят, что северяне на Маяковске были хорошо знакомы, они поссорились, но до этого они были хорошо знакомы.
У них были общие девушки.
Вполне возможно. И однажды они сидели за хорошо накрытым столом, и Маяковский взял кусочек ананаса, опустил шампанское, попробовал, сказал, попробуйте, северяне, но очень вкусно. Вот как вроде бы возникло это стихотворение.
Это любопытно.
Это любопытно, не знаю, насколько это правда, но, во всяком случае, апокриф такой существует. И любопытно, почему ананасы? Ведь ананасы же остались у Маяковского навсегда. Вы помните, ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй. Почему ананасы? За этим стоит любопытная история. Я всегда считал и убежден в том, что каждое стихотворение, каждое слово стихотворения имеет смысл.
Да, ну, я такого, согласен с вами.
Для рифмы, знаете, только Незнайка для рифмы сочинял слова. И ананасы имеют долгую историю. Дело в том, что ананас считался всегда самым вкусным тропическим фруктом. Вообще, родина ананасов – это Бразилия. И великие географические открытия во время этих путешествий привезли ананас. Магеллан сказал, что это самый вкусный фрукт, который только бывает. Гончаров на фрегате Паллада описывает, как он попробовал ананасы, и как это было замечательно. Это было самое сильное впечатление во время кругосветного путешествия. Гончаров любил поесть. И уже при Петре Первом была идея выращивать ананасы в оранжереях. Потёмкин пытался это делать. И, в общем, это было достаточно успешное предприятие. Представьте себе, в холодной России, в том числе и в Петербурге, в оранжереях выращивали ананасы. Но к нашему времени, к 1915 году, ананасы привозились уже на кораблях, уже были пароходы, и, конечно, в роскошном магазине типа Елисеевского ананасы были, конечно, всегда. Но это всегда был признак высшей роскоши. И именно в этом смысле стихотворение Маяковского и северянина очень близко друг к другу по смыслу. Это и то, и другое о предельной роскоши. Только северянин...
Маяковский, понимаю, отрицательно относится, да? Или, во всяком случае, декларирует, свое отрицательное отношение.
А северянин... Не было у него никаких ананасов. Это 15-й год. Это все эскапизм чистой воды.
Да нет, если сравнить вообще Маяковского и северянин как личности, все, кто вспоминает о северянин, говорят, что это был такой затрапезный учитель гимназии, очень серенький, очень неприметный, с унылым лицом, с висячим носом. И Маяковский, который любил одеться хорошо, который одевался в желтую кофту, это был у него период небольшой. А дальше помните, как он говорил, что кроме свежевымытой сорочки ему ничего не надо, да?
И автомобиль.
Да, и автомобиль, да. И трость у него была такая шикарная, и много еще чего. Он, когда у него только появлялась возможность одеться, как говорится, по последнему слову моды, в те годы, когда он хорошо зарабатывал, в отличие от желто-кофтных годов, он это делал. Кстати, вот в том соревновании, о котором я вам говорил, у них была общая подруга Софья Шамардина, выиграл Маяковский, потому что он был просто гораздо более интересным и привлекательным мужчиной.
Ну, так или иначе, авангард и декаданс слились здесь в одной паре, и соединяет их все тот же самый ананас.
А чтобы проиллюстрировать мысль о том, где грань между авангардом и декадансом, я покажу фрагмент из сочинения Скрябина. Это его фортепианная соната номер 9, она же именуется иногда «Чёрной мессой». Она была сочинена вот в самые предвоенные годы, эта музыка, и Скрябин, о котором мы будем говорить еще не раз в этом году, потому что 1915 год – это год безвременной смерти Скрябина, он был композитором, которого носили на руках в России того времени, и смерть его потрясла Россию, и он в своем творчестве, как мне кажется, олицетворяет вот эту вот тонкую-тонкую грань между авангардом и декадансом, потому что он был композитором и авангардным, и декадентским. Итак, соната номер 9, «Чёрная месса» Скрябина.
Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Дарья Борисова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.